Новая жизнь, передача 1202. Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Передача «Новая жизнь», серия передач с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Таль Мандельбаум бен Моше. Передача 1202. Тема передачи «Зеркальный эффект». Есть люди, которые находятся вокруг нас и отражают то, что есть у нас внутри. То, что, может быть, мы сами не видим в себе, но на других мы это видим. Постараемся разобрать этот зеркальный эффект немножко глубже в нашей передаче «Новая жизнь». Пожалуйста, Таль. Если мы смотрим на изменения в себе, психология, супружество, разные вещи, которые связаны с тем, как человек может улучшить себя и свою жизнь, есть такая рекомендация смотреть на других, как на зеркало себя. Допустим, то, что ты любишь других, это отражается в тебе. То, что на то, что ты сердишься, это тоже отражает твои свойства. Мы хотели бы научиться, как правильно относиться к этому. Правильно ли то, что другие являются зеркалом и отражают то, что есть во мне? Это несомненно, что мы не видим человека таким, как он есть. И вообще у нас нет понятия, как смотреть на человека таким, как он есть. Я бы сказал так, что каждый человек, на которого мы смотрим, и вообще каждый объект, который мы видим, это некий кусок скалы, допустим, который не имеет пока что никакой формы, ни цветов, ни форм, ни запахов, ни ничего. А мы, тем, что смотрим на него, мы как бы оживляем его. Он начинает жить согласно тому, что мы хотим видеть в нем. И каждый человек сам по себе не существует. А я вижу, я смотрю на него согласно тому, как я хочу видеть его. Что значит, что я хочу видеть в ком-то что-то? Иногда мы смотрим на человека, мы не видим людей. Смотрим так сквозь них, они как-то не выделяются. Потом больше, 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 в той мере, в которой мы узнаем его, и у нас есть уже с ним какие-то решимот, какие-то впечатления, и тогда мы относимся к нему каким-то образом, и тогда даже уже, когда я начинаю с ним, завожу разговор или еще что-нибудь, я уже рисую в себе его образ от предыдущих впечатлений, от того, что каждый раз и я каким-то образом впечатлился от него, и поэтому здесь нет человека, мы никогда не знаем никакого человека, мы знаем лишь образы, которые, если можно так сказать, мы лепим, ваяем перед собой. Я помню, в университете нам давали пример, когда мы смотрим на людей другой культуры, другого народа, все нам кажется одним и тем же. Скажем, китайцы кажутся нам одинаковыми, поскольку у нас нет различий никаких в этом. Но когда мы начинаем углубляться, мы начинаем различать всякие нюансы. В наших когнитивных возможностях мы не видим разные подробности. Мы видим лишь то, что мы представляем себе, исходя из внешнего знакомства. Вначале у меня нет ничего, потом мы различаем. Вначале я не вижу в тебе ни волос, ни бровей, ни глаз, ни щек, ничего. А постепенно, благодаря тому, что я вот эти части как бы приклеиваю к твоему лицу, я уже согласно этому начинаю относиться к тебе, рассматривать тебя, и вот это узнавание лица, узнавание человека, это целая наука, это не просто так. Не то, что мне вот так вот хочется, я вижу, я так принимаю, и все. Нет. Мы не фотография. Мы не фотокамера. Мы чувство камера, у нас есть только желание получать. И когда я фотографирую тебя, я фотографирую тебя своим желанием получать. И тогда как я тебя фотографирую? Что значит желание получать? Желание наслаждаться. Я смотрю на тебя. От твоих волос, ну, допустим, я могу получить наслаждение какое-то. От твоих бровей, ну, конечно, от твоего носа не совсем. От твоей улыбки очень. То есть таким образом я... Ты записываешься во мне. Запечатлеваешься. Где я больше наслаждаюсь, а где меньше. Я не фотографирую брови и щеки, и губы, и нос. И нет, ничего этого. Я фотографирую свое впечатление. Но посмотри, насколько впечатление мое от тебя, оно особое относительно моего впечатления от всех миллионов, даже женщин, не говоря же о мужчинах, относительно других женщин. Насколько мы внутри сложные. Это похоже на то, как, скажем, в полиции, когда хотят, хотят собрать портрет подозреваемого. Так же у нас, но только у нас это чувственным образом. Я не рисую здесь брови, глаза, где этот нос. Это подходит ему, нужно сменить тот нос на тот на этот. Нет, у меня это тоже так происходит, но внутри желание наслаждаться больше или наслаждаться меньше. До сих пор вы говорили об образе. Верно ли это и для внутренней части человека, поведения и так далее? Все, я смотрю на дом, на корову, на ребенка, на самолет, неважно на что. Я всегда фотографирую их своим желанием получать. Это желание наслаждаться. Моя жена ведет себя определенным образом. Я хочу перейти к поведению. Секунду, это уже во много раз. До сих пор мы говорили о внешности. Я понял, что мы чувственная фотокамера. Мы строим холестерон из какой-то материал, и мы постепенно лепим то, что мы хотим видеть из нашей чувственной камеры. Да, но не то, что мы видим вещи приятные. Это не важно, приятные или неприятные. Почему? Но мы фотографируем чувством. И у меня записывается ощущение. Что значит приятно или неприятно? Ведь опасности тоже я буду видеть. Насколько мне приятно или неприятно каждая деталь, которую я, скажем, различаю в этом госпоже Таль. То есть это может мне доставить наслаждение, это может представлять для меня опасность. Да, конечно. Но у тебя нет ничего другого, кроме чувства. В желании наслаждаться нет ничего другого. Мы говорили о внешности. Я понял, что я рисую все, что окружает меня, согласно тому, что подходит мне. Теперь ты, скажем, сфотографировал эту женщину, она кажется тебе приятной, красивой. Приятной. И сейчас ты начинаешь впечатляться от ее поведения, и тогда ты говоришь: «Ой-ой-ой, что здесь такое передо мной? Это же какое-то чудовище». И что происходит? И тогда ты изменяешь также ее лицо, ее внешнюю внешность, все. И для тебя это становится просто это внутренний переворот. Это уже поведение в квадрате. Теперь здесь есть еще несколько таких моментов. Что есть еще? Какие еще есть усложнения? Есть то, что она сама, и ты теперь можешь сказать, что я знаю, кто она такая. То есть я знаю, я сфотографировал ее таким образом. Я знаю ее поведение. Я знаю, какая она именно внутренняя. И теперь, что я могу сделать в связи с ней, изменить
кластерона зе,
вот этот фотопортрет во мне, если это в лучшую сторону или в обратную сторону, та, туда или сюда, я должен использовать ее в своем использовании, чтобы эти две формы, которые я сфотографировал, внешние и внутренние, это две формы, которые я сфотографировал, ее как будто бы объективно. Это, конечно же, не объективно, я никогда не могу быть объективным, потому что это я желание наслаждаться. Ну, допустим, это впечатление. Вот так вот. Теперь я начинаю работать с ним. Как я должен принять ее для какой-то цели? И тогда я должен здесь изменить свое отношение к ней. Либо мне это нужно, либо обществу это нужно, либо, скажем, детям, там, воспитательница для моего ребенка, и так далее, и так далее. Короче говоря, то есть польза, которая выходит от этого человека, когда повлияет на то, как я вижу ее и так далее. Да, если мне нужна связь с этим человеком, то я начинаю над моими впечатлениями строить новые формы, чтобы как-то окрасить мое впечатление в более точно, скажем, от твоего образа. Допустим, ты воспитательница в детском саду, куда ходит мой ребенок, и несмотря на то, что мне не хочется и нет выбора, я приношу тебе подарки, разные вещи, я должен заботиться и так далее. То есть, короче, я хочу уже... Я остаюсь, с одной стороны, в своем впечатлении, с другой стороны, я действую, насколько возможно, так, чтобы у меня было другое впечатление, что я хочу изменить в себе вот этот колостерон твой, хотя это пока и остается. Иногда мы можем так изменять действительно отношение к людям. Когда я смотрю, что это совершенно другой человек, а не то, как я его сфотографировал в первый момент, или он как-то, может быть, обманывает меня и прочее. Вот этот зеркальный эффект — это вся наша жизнь. Мы не осознаем, что мы все время фотографируем и меняем вот эти фотографии в своем внутреннем альбоме. Допустим, если я вижу в ком-то какую-то картину, что он раздражительный, что это... Как я могу применить это к себе? Это невозможно отметить, это очень примитивно. Что значит раздражительный? Ну, ты видишь раздражительный человек, ты можешь из этого сделать вывод, это хорошо или плохо. Может быть, это хорошо для какой-то ситуации. Если меня что-то раздражает в другом человеке, его поведение, очевидно, это говорится обо мне что-то. И я только вижу это в нем. Но прежде всего, чтобы впечатлиться от кого-то, это наверняка, что ты также должна содержать то же свойство. Иначе ты не поймешь, что происходит. То есть, если я вижу что-то в другом, я должна понять, что это находится во мне. Я подхожу к ребенку, и я делаю какое-то смешное лицо, или грустное, или какое-то сердитое. Он этого не поймет. Если он действительно ребенок, он смотрит на меня, он так все равно хочет близости. Через какое-то время, то он уже может начать различать. И в соответствии с этим он реагирует.
תועלות או התובנות שאנחנו צריכים לקבל מזה שאם אנחנו מבינים שאנחנו בסך הכל רואים את הצילום הסובייקטיבי של האדם האחר איך אנחנו צריכים לשנות את היחס שלנו
Как мы должны изменить наше отношение, наше поведение с тем, что мы видим в другом человеке? Относиться хорошо ко всем, давать хороший пример всем, насколько только возможно, чтобы их сломать любовью. Что значит сломать любовью? Его впечатление от меня негативное, когда он записал меня негативным образом, я хочу сменить это на положительный образ. Как я должен дать ему впечатление о себе, чтобы он понял, насколько я желаю ему блага. И пока, как говорится, все преступления покрывают любовь. И чтобы на все преступления пришла любовь, чтобы он не увидел во мне никакого изъяна, хотя вначале в своем эго он сфотографировал меня, он увидел во мне только изъяны. А сейчас мы поменяли фотокамеру, она находится в другом, и теперь как он видит меня? Почему мне важно, как он видит меня? А иначе как же я нахожусь в связи с ним? В этом вся моя работа в жизни, что я делаю из врага друга, то, что называется. То есть ваше предположение, ваша предпосылка, то, что при взгляде одного человека на другое заранее образуется негативный образ. Да, всегда. Каждый смотрит потребительски на другого, как я могу его использовать, как я могу эксплуатировать его. Каждый каждого. А если не могу, то он не стоит даже моего отношения. То я просто сразу оказываю пренебрежение. А если да, то я смотрю, в чем можно использовать его. Для мужчин это определенным образом характерным для мужчин, насколько они сильнее, скажем, или там используют друг друга. У женщин это насколько каждая ощущает себя более красивой, более успешной, более желанной относительно другой и так далее. Это всегда соответственно эгоизму каждого. Итак, мы все такие чувственные фотокамеры, и мой внутренний механизм эгоистически, потребительски подходит ко всем объектам вокруг меня и вокруг. И внутри моей камеры возникают разные картины, разные образы. Во мне сразу возникает определенный образ другого. Итак, в каждом из нас, вы сказали, что у каждого есть целый внутренний альбом. Особенно, если ты поговоришь с женщинами. С мужчинами это не столько, но женщина, когда она смотрит на другую женщину, прежде всего, она видит, насколько она больше меня, меньше меня, различия между мной и ей. В чью пользу? То есть в каждом инстинктивно собирается такой внутренний альбом. Но мы живем в обществе, у каждого есть свой внутренний альбом, он все время создается, все время обновляется, и мы должны создать какую-то систему отношений. Это будет дома, на работе, неважно где. Как я, когда я понимаю все вот эти выводы, которые вы до сих пор объяснили, на внутренних механизмах восприятия реальности, которые окружают меня, как сейчас я могу связаться успешным образом, построить систему отношений, удачную с кем-то другим? Какие условия? Первое условие, вы сказали, что я должен со своей стороны хорошо относиться ко всем. Как вы сказали, сломать их любовью, так, чтобы мой внутренний образ, который возник в них, начал изменяться. Что еще я должен знать, чтобы начать создавать хорошую систему отношений? Что еще я должен знать? Это по поводу того, как я влияю на то, как они воспринимают меня. Что относительно того, как я воспринимаю их? Потому что все люди вокруг меня рисуются во мне определенным образом, исходя из моих эгоистических глаз. Это я понял. Могу ли я изменить эти картины? Допустим, есть сталь что-то, что нестерпимо для меня, какое-то свойство, которое я не терплю. Ну и что делать? Она моя начальница на работе, или я ее начальник, или просто она коллега, и мы вместе работаем, должны какое-то исследование вместе проводить, или старт, или еще что-то, неважно, какая область. Что-то мешает мне в связи с ней. И вы сказали, это не то, что это в ней находится, это в твоем внутреннем альбоме, так она воспринимается. Я могу повлиять на свои картинки в альбоме относительно того, как она представляется мне. В общем, да, но это внешне. Объясните, ты должен поднять ее важность выше своего внутреннего впечатления. Как? Это называется «все преступления покрывают любовь». Что значит? Что выигрыш, выгода от этого, это затмевает твое впечатление настолько, что затем ты просто перестанешь даже вспоминать, хотя это и останется внутри, что у нее есть что-то негативное, потому что ты настолько будешь получать от нее наслаждение, там, в своей работе, допустим, что здесь нет никаких расчетов вместе с тем, что она ходит, допустим, вот с такими волосами, которые ты не любишь. Обычно у меня проблема — это поведение. Внешность не так меня волнует. Есть какое-то поведение нестерпимое для меня. Теперь я добавляю это слово, поскольку вы объяснили это для меня. Вы меня запутали, я не знаю, я фотокамера или кто-то еще. Что же мне делать? Это все согласно выгоде и убытку. У тебя нет никакой другой возможности. Либо выигрыш, либо проигрыш. Выгода или убыток. Мы говорили о том, что мы всего лишь желание получать и желание наслаждаться. Насколько я наслаждаюсь, насколько я теряю. И тогда мы делаем расчет, как он приходит в состояние, когда он получает наслаждение от кого-то, чье поведение он не терпит. Да, но он наслаждается другим образом. Допустим, ты специалист в чем-то. Вместе с этим твое поведение, ну, отвратительное. Ну, что сделаешь? Ну, с этим соглашаются. Скажем, каждые 5 минут ты выходишь курить. 10, каждые 10 минут ты говоришь по телефону, но вместе с этим то, что мы видим. В работе ты просто, просто бомба, как тут пользуется сленгом. Ты решаешь такие проблемы, составляешь такие отчеты, и невозможно без тебя обойтись. Мы хотели избавиться от тебя, не можем. Поэтому мы терпим твои сигареты, терпим твой телефон дурацкий и продолжаем. Вы сказали, это внешне, это выгода относительно убытков. А что относительно всех претензий? Допустим, в семье, там уже другое дело. В семье я должен достичь такого состояния, что свойства в другом, которые я не терплю, и они постепенно раскрываются, я должен либо искоренить их, допустим, своей супруге, либо согласиться с этим, любить их, терпеть, соглашаться с ее поведением. Что я могу сделать? И здесь все преступления покрывают любовь. Что значит это предложение? Это предложение значит, что даже если я не согласен в чем-то с человеком, с которым я приближаюсь с любовью, я начинаю любить все его негативные свойства, потому что они негативные. И он для меня дорог.
Мне
важно, а в другом я не буду терпеть этого, но в нем да. Почему же я терплю это здесь? Потому что я люблю его. И тогда, и весь негатив, который есть в нем, он меня не отталкивает. Вплоть до того, что это, она становится близко мне. Почему? Потому что это относится к ней. А я наслаждаюсь от нее. В общем, да, но специфически это я не терплю. Нет. Это вопрос взаимности. Здесь есть вопрос взаимности. Если я чувствую человека, преданного мне, то все, что есть у него, уже после его преданности ко мне, это уже компенсирует. Его преданность компенсирует. То, что мы называем слиянием в науке Каббала. Что по поводу всех этих высказываний, что ты должен быть изменением, которое ты должен видеть в мире. То есть, если ты изменишься, ты увидишь и реальность иным образом. Да, верно тоже. Настолько, что я не вижу, не чувствую в другом, кого я люблю, я не вижу в нем изъянов. Так же, как мать не видит изъяна в своем младенце, а другой говорит, да, посмотри, там, ну, что в нем. Она вообще не видит изъянов. Он совершенный. Какое изменение должно произойти в нас, чтобы мы увидели прекрасную, любящую реальность? Любовь. Все преступления покрывает любовь. Если я становлюсь более любящей, как это изменяет мою реальность? Ведь это изменяет только мое толкование реальности. Реальность изменяется, и все. Главное — наше впечатление. Нету формы, нету мира своей формы. Форма всегда записывается в твоем желании получать. В нашем желании получать. И поэтому я не вижу ничего никогда объективно, как это есть само по себе, потому что нет у этого самого по себе своей формы, потому что форма всегда в отношении совместным моим и тем, с кем я нахожусь в контакте. Последний вопрос. Скажем, Таль, мой начальник на работе, и она просто нестерпима. Иногда. Если это всегда, то я просто уволюсь. А иногда я терплю. Сейчас я услышал от Рава Лайтмана, какое изменение должно произойти во мне? Любовь. Что это значит? Ты должен подняться над своими претензиями к ней и увидеть,
что
твои претензии, они личные, они специфические, нету даже места им в отношениях между вами. Это исходит из того, что две системы, нервные, психологические, в чем-то не совпадают, не сочетаются, но ты можешь с помощью либо уважения или любви привести себя к такому состоянию, когда ты не увидишь в ней никакого изъяна. Никакого изъяна. У меня есть, скажем, учитель, он очень умный, и он учит меня, и заботится обо мне, и так далее, а сам он... Я не вижу в нем изъянов. Но если бы я посмотрел на него со стороны, другими глазами, я бы... Какой он некрасивый, и так далее. То есть все это зависит от того, какую выгоду, или насколько ты близок, и насколько твое желание получать наслаждается этим внешним якобы образом, который ты фотографируешь и рисуешь в желании, в твоем желании получать. Рав Лайтман, огромное спасибо. Спасибо, Таль. Спасибо вам за то, что вы были. Время закончилось. Новая жизнь. Мы ждем вас снова. Всего доброго.